Глава МИД Германии приехала в Бучу и обещала наказать виновных в убийствах мирных жителей. Меня зовут Сайхан Сенсаев. Здравствуйте. Анна-Лена Бербок стала первым министром германского правительства, посетившим Украину с начала войны. Свой визит она начала с поездки в город Буча Киевской области, где во время российской оккупации были убиты более 400 местных жителей.
Здесь очень ясно чувствуешь, что этими жертвами могли быть мы с вами. Буча – пригород Киева, как Потсдам и Берлин. Детские площадки, супермаркеты. Мы видим, как люди идут на работу, и сразу же здесь же вы видите ужасные следы преступлений. Бомба, которая попала прямо в супермаркет. В этой церкви висят фотографии людей, которые жили обычной жизнью. Вставали утром, занимались своими делами, а потом их хладнокровно убили. Наш долг перед этими жертвами – не просто помнить о них, а наказать виновных. И мы, международное сообщество, это сделаем.
Анна-Лену Бербок во время визита сопровождала генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова. Из Бучи глава МИД Германии направилась в Киев, где пройдут ее переговоры с украинским коллегой Дмитрием Кулебой. После ухода российских войск из Киевской области в начале апреля в Буче нашли сотни тел убитых мирных жителей. У многих из них были связаны руки, большинство погибли от прицельных огнестрельных ранений. Кроме того, в городе нашли несколько массовых захоронений, куда выбрасывали тела. С первых дней после освобождения на месте работают украинские следователи и представители международных судов и следственных групп. Правозащитники Amnesty International на прошлой неделе заявили о доказательствах того, что военные преступления совершили именно российские военные, хотя Москва это отрицает. Литва первая в мире признала Россию террористическим государством. Соответствующую резолюцию 7 поддержал единогласно. В документе сказано, что российские вооруженные силы в ходе вторжения в Украину совершили массовые военные преступления. В частности, в Буче, Ирпене, Бородянке и Мариуполе. В документе 7 также называет действия России в Украине геноцидом. Литовские депутаты призвали создать специальный уголовный трибунал, который сможет выдавать международные ордены на арест, в том числе в отношении глав государств и должностных лиц. СМИ отмечают, что такой статус государства-террориста, как правило, влечет за собой дополнительные санкции и ограничения. Напомню, что президент Украины Владимир Зеленский ранее призывал Запад признать Россию государством-спонсором терроризма. В Госдепартаменте США тогда заявили, что изучат этот вопрос. Российские войска сегодня продолжили штурм Азовстали в Мариуполе, об этом сообщил замкомандира полка Азов Святослав Поломар. По его словам, под обстрел российской авиации попал полевой госпиталь на территории завода. Есть много тяжело раненых. Поломар призвал к срочной эвакуации пострадавших. По данным советника мэра города Петра Андрющенко, на заводе остаются не менее 100 мирных жителей. Ранее украинские власти заявляли, что вывезли с территории комбината всех женщин, детей и пожилых людей. Азовсталь остается последним оплотом украинских военных в оккупированном Мариуполе. Российские военные штурмуют завод уже неделю. Между тем, в результате ракетного обстрела Одессы накануне вечером погиб один человек. Пятеро получили ранения. Их направили в больницу. Об этом сообщили местные спасатели.
По Одессе был нанесен очередной ракетный удар. На этот раз выпущено 7 ракет. Складывается впечатление, что все эти ракеты устаревшего образца, вероятно, произведенные еще в советское время. У врага, видимо, заканчиваются запасы. Удар нанесли по гражданскому объекту, который находится далеко от любой военной инфраструктуры.
Одна из ракет попала в торгово-развлекательный центр. На площади примерно 1000 квадратных метров возник пожар. Здание удалось потушить примерно к половине второго ночи по местному времени. Из-за ракетного обстрела также загорелись складские помещения. Ракеты были выпущены с территории аннексированного Крыма из самолета Ту-22. В оперативном командовании отметили, из-за того, что ракеты старого образца, у них проблемы с точностью наведения. В Пентагоне, между тем, подтверждают, что из-за западных санкций России и все сложнее производить высокоточные боеприпасы. В частности, есть проблемы с заменой электронных деталей. В то же время армия уже израсходовала существенную часть такого оружия. Ну что ж, это были главные новости к этому часу. Меня зовут Сайхан Сенсаев. Спасибо за внимание и до встречи в эфире.
Это часть библиотеки Конгресса. Там документы президентства первого Буша. Да? Здесь музей его президентства. А вот на той стороне это школа Буша, имени Буша. Сам Буш и с женой жили, конечно, на втором этаже. Там это, было, там это его бывшая квартира. Там, где он жил там и написал свои воспоминания о президентстве. Там вот это памятник, вот это, как сказать, вот это части Берлинской стены. И вы что, это лошади избегают коммунизма.
Угу. Да. Ну и что, пойдем?
Да, пойдем, пойдем. Да,
пойдем.
Order. Timed entry. 2:15. Now, what time do we have now?
Никаких билетных касс. QR-код. Мобильный телефон. И оплата тут же, да?
Оплата, да.
Да, и оплата тут же. Должен сказать, что более-менее все президентские центры, коих я видел немало в разных концах мира, похожи так или иначе друг на друга, ну, с поправкой на величие, так сказать, которое желает создать как бы действующая власть по отношению к тому или иному президенту. Но везде действительно стоят автомобили, везде есть какие-то вот такие конструкции, типа, как в данном случае, Капитолий, есть и некие скульптуры того, кому посвящен тот или иной центр, вот в сидячем виде. Ну, я так полагаю, что для того, чтобы можно было в том числе и подойти, сфотографироваться, вот такой в масштабе один к одному Джордж Буш сидит с очками в руках, смотрит вдаль на фоне зала Генеральной Ассамблеи ООН, где, кстати, обозначены позиции Китая, Союза Советских Социалистических Республик. Китай, повторюсь, в биографии Буша занимает особое место, потому что он был послом Соединенных Штатов Америки в Китае в самые непростые времена отношений этих двух государств. Это традиционный проход президента в день инаугурации к Белому дому, к Капитолию для принятия президентской присяги, а это вход в Белый дом, в резиденцию всех президентов и, конечно же, кусочек овального кабинета. Вот в него можно так легко войти, в этот овальный кабинет, и примерить на себя кресло президента Соединенных Штатов Америки. Должен сказать, что, мне кажется, во все годы существования Соединенных Штатов это кресло было не очень уютным, потому что груз ответственности крупнейшего государства в мире, ну... Ну, а тут, естественно, этапы большого пути, как всегда, ну, как и ожидаемо, вот семейные фотографии, да, вот. А он был летчиком?
Тут они говорят, что он стал летчиком, и да. Во время, конечно, ему надо было выпустить бомбы, которые над электростанцией на одном острове, и его самолет уже был разбит, и тем не менее выпустил свои бомбы, потом упал, конечно, в море, его, те, которые летали с ним, были убиты, он не знал, что случилось с ними, и он там, конечно, был в воде 2-3 часа, не знаю, что будет. И подводная лодка подошла, конечно, и спасла его. И там даже есть запись фильма о том, как они спасли его.
там он плывет. Они, как они...
А, и это он непосредственно Буш?
Вот, это Буш, да, да. Ему было только 18 лет.
Ну, все, никаких больше, так сказать, поводов сомневаться нет. Это реальные документальные снимки вот тех событий, которые происходили вот конкретно на самолете вот этой конструкции, который сейчас парит над нами в музее Буша-старшего. Собственно, сейчас мы подошли к месту, где похоронен Джордж Буш-старший, да. Его жена Барбара Буш.
И дочь, которая скончалась очень рано.
И дочь. Парень. Именно здесь похоронен один из самых успешных президентов Соединенных Штатов. И совершенно очевидно, самый успешный последних там десятилетий президент-республиканец. Республиканский штат, республиканский город, республиканский...
Well, до него это был совсем демократический штат. Потому что он стал конгрессменом здесь. Это было неожиданно. Потому что тогда они голосовали все для демократов. Это от времени гражданской войны до 60-х. Да? Это позже стал республиканским штатом. Но это был, конечно, Deep South.
Это, конечно... Это же был ваш президент. Вы за него голосовали?
Да, я заголосовал за Клинтона.
Сейчас рушится все мое представление о мире. Как вы, республиканец, могли голосовать за Клинтона?
Я бывший блондин. У нас правило менять свой ум.
Да? С ума сойти. Вообще ничего не понимаю. Вообще ничего.
Я работал для Картера, да, тем не менее.
Вау!
Вау, это был...
Ужас, как интересно.
Против Форда, это были другие времена. И даже я, конечно, как сказать, собрался с другими демократами за Обаму когда-то. Тем не менее.
Вот посмотрите внимательно на Брэда Кука. Я немножко о нем расскажу. Брэд Кук, его все поколения, 300 лет, были студентами Йельского университета. Йельский университет – это, вообще говоря, такая кузница демократических кадров Америки. Это очень такой демократический университет. В Йельском университете, кстати, учился...
Раньше это, не знаю, это мы не выбираем студентов, конечно.
Да, все верно, но тем не менее. В Йельском университете учился и Джордж Буш. Старший.
И младший. Я почти был одноклассник со вторым Бушем.
Почти одноклассник со вторым Бушем.
Мы были там вместе, но мы не были знакомы.
Да, но я слышал, что ваш папа учился в одном классе.
А, да, правда. Это было, да, с первым Бушем.
С Бушем старшим.
Да.
Вообще, Брэд Кук из семьи пилигримов, которые были первыми, так сказать, поселенцами Соединенных Штатов Америки.
Массачусетс.
Да, переехав из Англии, Британии. Черт возьми, 36 лет Брэд является профессором в университете в Колледж-Стейдже. И вот сейчас мы возвращаемся от места захоронения Буша, его жены, его дочери, к вот тому зданию, где, собственно говоря, и находится библиотека президента, его музей.
Это официальная часть библиотеки Конгресса. Нам нельзя войти в эту библиотеку без специального разрешения от Конгресса. Uh-huh. Потому что там все официальные документы его президентства.
Да? Но вы знаете, что...
Ученые, которые изучают его президентство, конечно, там сидят, если они получают приглашение работать там, конечно, и сделать исследование. Потому что они бывшие политологи, теперь это историки, которые изучают его президентство.
Так как я очень плотно общаюсь с фондом Михаила Горбачева и знаю, сколько там сотрудников, какие возможности оплаты и так далее и тому подобное, когда я попадаю вот в такие центры не только изучения наследия президентов, но и центры уважения к своим президентам, мне, конечно, становится очень грустно, обидно за Россию, которая, ну, совсем не ценит того наследия, которое дал Михаил Горбачев. А, кстати сказать, здесь я оказался, потому что я приехал, и сегодня мы будем показывать и смотреть нашу картину «Горбачев рай» вместе со студентами, в том числе русских кафедр университета. И вот это не первый мой приезд в этот город, в этот университет, но именно в этот приезд я тоже впервые добрался до центра Буша-старшего, о чем не только не жалею, но очень благодарен Брэду.
Поздно, чем никогда.
Это точно реальное кино на канале «Настоящее время». До показа мы пришли в техасский барбекю.
Да, техасский офис.
Вот, да, вот это Оля, это жена Брэда, которая тоже здесь живет 36 лет. И тоже не была никогда на могиле Буша.
Да, я...
И даже не была уверена.
Я не была уверена, мне не стыдно, что я не знала эту деталь. Но я чувствовала, что он здесь похоронен. Потому что я помню, когда стояли люди, женщины в жемчуге, вот стоял парад целый по всему городу. Даже поезд был, который привез его тело к нам. Так, это был удивительный день. Потом наш кадетский корпус, замечательный оркестр, играли, вот почти весь город вышел перед этим. Но это было как мероприятие.
А на следующее утро, перед тем, как отправиться в Хьюстон, я зашел позавтракать домой к Брэду и Ольге, и состоялся этот разговор. Так вот, когда вы будете его смотреть, важно понимать, что этот разговор состоялся 2 февраля 2022 года. И, конечно, мне очень интересно сегодня с позиции нашего знания произошедшей трагедии еще раз с Ольгой поговорить на эту же тему. И я думаю, этот разговор у нас обязательно состоится в будущем. А сейчас утро 2 февраля. Завтрак у Брэда и Ольги. Смотрим. Вчера я вас познакомил с Ольгой Кук. Но Ольга Кук оказалась очень скромным человеком. Она все рассказала, что знает о городе, университете, рассказала о своих поездках в Россию, но ничего не сказала о своей дочери. Меж тем, дочка у Ольги Кук, вот ее диск, Саша Кук. Я заглянул в Википедию, знаете, я, так сказать, такой человек въедливый. У нее 2 музыкальных Оскара, 2 премии Грэмми. Это вообще уникальная совершенно штука. Это знаменитая меццо-сопрано, которая выступает в самых главных театрах мира. Ее зовут Саша Кук. И вчера, когда мы немножко, так сказать, барбекю делали в... Я выяснил, что Саша Кук, она ведь, ну, как бы, понятно, что папа британец-американец, мама русская. Она как бы русская или кто?
Она считает себя русско-американкой. То есть она, ну, она американка, она выросла, мы не разговаривали по-русски.
Вы 36 лет в Америке?
Да.
Вы где родились?
Нет, я родилась во Франции, я всю жизнь провела.
Ах, вон
мне
она.
Мне 71.
О, мать честная, да. Я-то думал, что вы...
Не-не, я родители из Украины. Они были беженцами после войны. и мы во Франции жили.
Все, и тогда, да. Тогда, потому что у вас немножко нечистый русский язык, то есть, да. Есть такой небольшой акцент, и я думал, неужели, думал, можно за 36 лет жизни в Америке, я почему-то решил, простите, я решил, нет, что вы встретили молодого красавца, американца, и уехали жить из России в Америку, так себе представлял эту картину. Сейчас выясняется, что то есть вы как бы вы гражданином России никогда не были?
Никогда.
Ни Советского Союза,
нет? Нет, никогда.
Вау.
Я просто выросла в русском доме. Ну, они в Украине, конечно, из Украины, но где, на каком языке говорят беженцы в лагерях для перемещенных лиц? На русском. И поэтому мы никогда не говорили по-украински дома. Мы только по-русски.
То есть вы украинский вообще не знаете?
Я вообще не знаю. Приехали мы в Патерсон, в Нью-Джерси. Где мы? В русской школе. Я ходила в русскую школу. Церковь русская. Православная церковь русская. Она не украинская. Вокруг нас все общаются на русском языке. И это надо объяснить, я думаю, украинцам сейчас, какая разница между поколениями. Особенно, которые прошли голод и сталинизм, войну и перемещенные эти гиппийские лагеря. Я думаю, когда ты услышишь эту историю, ты потом понимаешь, что соединило всех славян, да, русский язык. То есть они не чувствовали, что это русость, но язык их соединил.
Ну, знаете, вот вчера в фильме как раз «Горбачев рай», Горбачев не только поет украинские песни, но он и говорит о том, что и родители Раисы Горбачевой были украинцами, и, так сказать...
И у него?
Да, и у него. Да. И вот это как бы внутреннее, внутри человека двукровие, конечно, делает эти события, которые мы сегодня... Вот я сегодня утром проснулся в отеле и опять смотрю новости, опять войска российские на границе с Украиной, Америка, НАТО перебрасывают свои войска. И вот мы живем накануне, не дай бог, новой войны. Мы с Бредом ехали в машине и обсуждали, что почему мир опять ведет переговоры без участия Украины, как было без участия Чехии накануне Второй мировой войны. Мы как бы живем и становимся постоянно на одни и те же грабли, и они нас бьют по лбу, и мы не выносим никаких уроков.
Ну, я думаю, ситуация теперешняя меняет все. Конечно, сейчас надо, если бы это случилось, скажем, перед тем, как Путин взял Крым, мы могли бы считаться себя собратьями, правда? А сейчас нельзя так считать.
Как мы считаемся с украинцами?
В том трагедия, что теперь надо вот эта ненависть, все, что вызывает эти ужасы и насилие, и прошлое, и голод, и сталинизм, теперь все это выходит, я думаю.
И на долгие годы это будет очень серьезная граница.
Я вам в ответ на подарок диска, как теперь я понимаю, все-таки американской певицы Саши Кук, чтобы никого не обидеть, я вам пришлю ссылку на свой фильм «Родные», который я снимал в 2014 году по Украине, перемещаясь, так сказать, по пути своей семьи, которая тоже оказалась по две стороны баррикад.
Да.
Которых вот эта война и действия России разделили, и которые теперь вообще не общаются между собой.
Не общаются. И ненавидят друг друга.
Да.
Это большая трагедия. Да.
Ох. А сейчас завтракать.
Да, завтракать.
И в дорогу.
Да, да, да.
Говорят, что счастлив тот, кто не должен делать выбор. В детстве я пыталась понять, действительно ли это так. Ведь я росла в стране, которая объявила себя раем. Мне было 3 года, а я еще ни разу не видела моря. Мы жили в Алсунге, в нескольких минутах езды от побережья. Но дорога к морю для нас была закрыта. Береговая линия охранялась. Просто так поехать туда было нельзя. Но мои родители решили рискнуть. Тихо. Смотри, да. Это море. Такое большое.
Они следят, чтобы люди не сбегали. Нам туда нельзя.
Так выглядел железный занавес там, где я жила. Потому что я росла в самой западной точке могущественного Советского Союза.
Моя любимая война.
Был ли у нас здесь какой-то выбор? Были ли мы счастливы? Я росла, слушала рассказы взрослых и пыталась понять связь между счастьем и выбором. В канун Нового года приходят русские партизаны и говорят, чтобы их накормили. Нас, беженцев, там была целая толпа. Дом переполнен. Но хозяин дает, что есть. Русские рассаживаются и едят, а домочадцы в страхе. Во время праздника точно будет немецкий патруль. Хозяин вскоре начинает просить партизан уйти, но щеки у них в тепле раскраснелись, как розы, и они продолжают сидеть. Им уютно. Наконец они оказались в тепле. Часа в 2 они все же ушли. А в 4 хлоп, немцы тут как тут. «Здесь были русские», — сказал офицер. «Да», — ответил хозяин. «Почему вы их впустили? Почему накормили?» — спрашивает немец. И тогда хозяин ответил: «У меня нет оружия, а у них есть. И у вас есть. Что я мог сделать? Тогда сперва убейте меня, чтобы я их не кормил». Когда мне было 5 лет, я жила в деревне. Жизнь была прекрасной и простой. Моим любимым напитком было парное молоко, а любимый цвет — голубой. «Илзе, сейчас начнется. Приходи!» Моими любимыми цветами были ромашки. Маргарет. А моей любимой войной была Вторая мировая война. Я хотела быть той красивой медсестрой и спасать солдат после сражений. Мой двоюродный брат всегда был солдатом, а я могла быть и солдатом, и медсестрой. Послушай, а что там на самом деле? Ты не знаешь? Нет? Ха!
Посмотрим, появятся ли аисты на этом колесе. Аисты, благословение дому.
Убита. Ты сам убит. Здесь я жила. С мамой, папой и родителями мамы. На своей зеленой планете.
Осторожно. Ну, угомонись.
Однако отец не всегда был на той самой планете, что и мамины родители. Они говорили, что отец пляшет под партийную дудку. Это значило, что он примыкает к более сильной команде. Отец был членом Коммунистической партии Советского Союза. Только в нашем доме слово «партийный» звучало как ругательство. Помню, что взрослые помалкивали, однако споры память не сохранила.
Осторожно с верхом. Красота должна быть во всем.
Дедушка нас много фотографировал, но я его сняла только один раз. Дедушка ходил и говорил медленно, но каждое его слово шло из сердца. Его же сердцу ближе всего была живопись. Он видел красоту во всем, что его окружало. Все должно быть красиво. Снова отказ.
Конечно. Кто же будет выставлять врага народа?
Враг народа — это человек, который был заключенным в лагере, в Сибири. Я представляла себе Сибирь как какое-то ужасно холодное место где-то далеко на востоке от нашего яблоневого сада. Когда дедушку навещали его старые друзья, взрослые начинали играть в такую войнушку. Идите, поиграйте.
Говорит голос Америки.
Они слушали запрещенное радио и тихо переговаривались, как какие-то шпионы. Тайная передача в основном была какой-то трескотней. Но я сразу прислушивалась, когда речь заходила о моей любимой войне.
Тот день, когда объявили о капитуляции Германии, был очень жарким. Я с раннего утра был на улице. После обеда я увидел первого русского солдата. Он был один. Бежит через поле, а я подумал, так это победители? Он смотрит на нас и ничего не говорит. И я решил, мне конец.
Аист. Скрытая жизнь дедушки в запрещенном мире была печальная, странная и непонятная. А мой отец, наоборот, всегда улыбался.
Что скажешь? Мачо, Манфредо, Марсель?
Его будут звать Матис. Матис. Решено.
Но Марсео, Матео.
Все журналисты знают такие странные имена. Журналисты работали на телевидении или писали в газетах. Это были известные люди. Когда отец окончит журфак, он станет одним из них. Отец учился заочно и работал председателем исполкома в нашем родном городе. Но потом, неожиданно, нам пришлось переехать в другой район. Самому стать директором было невозможно. Партия решала, кого повысить. Способность отца вдохновлять и вызывать доверие у других людей была именно тем, что было нужно партии. Что это? Что это? Это военных. Мы переехали в Салдос. Что-то в этом городе было печальное, страшное и таинственное. Сразу за городом был огороженный лес. И в нем обитало некое волшебное существо под именем Полигон.
Полигон. Полигон. Илзе, ты идешь?
Смотри, там твоя школа.
Здесь у тебя и ромашки.
Мне было 7, когда отец погиб в автокатастрофе. Взрослые вокруг постоянно повторяли слово «судьба». Я представляла судьбу как могучую широкую реку, в которую жизнь выбрасывает человека, а он там сражается с течением, чтобы выплыть на берег. И теперь эта судьба играла со мной. Это та молодая вдова, у которой муж разбился? Да, кошмар. Так я стала в нашей семье вторым взрослым. Мне казалось, что я все понимаю. Например, что хлеб в магазине был всегда, а масла нет. Если завозили масло, то продавали по пачке в одни руки. Я тоже шла в магазин, потому что тоже считалась покупателем.
Mm-hmm.
Спасибо. Пачку масла, пожалуйста. Это была последняя. Вот как. Да. Не хлебом единым сыт человек. Посмотрим. Вдруг вечером по телевизору будет опера. Опера? Да, хорошая музыка. Теперь, когда ты пойдешь в школу, думай, что говоришь. Не болтай о магазинах и очередях за маслом. Хорошо? Но почему? За всеми следят. И на работе, и в школе. Если на нас донесут, я потеряю работу в правлении. И ты же не знаешь, что такое бедность. И главное, не говори, что дедушка был в Сибири. Хорошо? Это самое важное. Я боялась, что мама никогда не перестанет плакать. И я знала, что не могу ей сказать: «Мамочка, я тебя люблю». Тогда она станет плакать еще больше. Да. Дети, да и вообще все в Советском Союзе такое вслух не говорили. Отцу до диплома журналиста не хватило всего полгода, поэтому я единственная в классе знала с самого начала, кем хочу стать. Я хотела осуществить папину мечту и стать журналистом. Мир. Мир – самое главное на планете. Мир. Вы должны свято чтить память жертв, которые Советский Союз принес ради мира. Зверства фашистов безмерны. Здесь, по соседству, они заперли в сарае невинных жителей. Стариков и детей сожгли заживо. Заживо! Вы только представьте себе этот ужас. Только представьте. Запомните это, дети. Запомните. Слушайте. Советский Союз никогда не допустит, чтобы такое повторилось. Идет холодная война. Но мы сильнее наших врагов. Мы будем производить оружие, чтобы не потерять превосходство. Например, поэтому вашим мамам приходится стоять в очередях за маслом. В случае войны масла хватит всем. Страна пока его бережет и хранит в больших морозильных камерах. Оказалось, что учительница знает про очереди за маслом. Но я ничего не сказала из осторожности. Мы стоим на страже мира, поэтому во всем Советском Союзе 1 сентября первый урок всегда урок мира.